Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 11 сентября. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в городе в 3 балла. Главные проблемы, безусловно, за Московской кольцевой автодорогой. Но на МКАДе тоже есть серьезные проблемы. Существенно замедляется движение транспорта по внешнему кольцу. Проблема где-то на пересечении Рязанки и, соответственно, Московской кольцевой автодороги. Пробка до Котельников, то есть до Белой дачи. Вот примерно это километров 5 или 6 вам придется простоять. Еще внешний МКАД существенно замедляется в районе пересечения с Волоколамкой. Это уже северо-запад. Ну а что касается третьего кольца, то тут традиционные затруднения в районе Лужников и в районе Марьиной рощи. Если вы готовы дополнить карту пробок, пишите нам на смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Пишите через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8, код города 495. Но это уже скорее для того, чтобы обсуждать главные темы этого дня, которые мы продолжим обсуждать и в ближайшем часе. Вот темы на ближайшие 20 минут. Сергей Миронов предлагает вернуть в бюллетени на выборах всех уровней графу «против всех». А Федеральная служба исполнения наказаний обещает сделать отдельные блоки для тех, кто осужден по экономическим статьям.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Новости, которые в эти минуты появляются как срочные на лентах информационных агентств. ТАСС пишет: чистый отток капитала из России за 8 месяцев вырос почти в 3 раза, в 2,8 раза, и составил 26,5 миллиардов долларов. Это данные Центробанка, подробности в ближайших информационных выпусках. К итогам возвращаемся. Вот, кстати, тоже из новостей этого дня. Итоговая явка на выборах мэра Москвы почти 31%. Немаленькая явка, в общем-то. Говорили, меньше 30. На прошлых выборах было около 32. Теперь уже начинают говорить о том, что делать с выборами дальше. Многие вспоминают муниципальный фильтр. Его надо реформировать, говорят они. А вот Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», довольно четко сформулировал другие претензии к уже прошедшим выборам и предложения об изменении к выборам следующим. Миронов предложил вернуть графу «против всех» и перенести дату проведения единого дня голосования. По поводу графы «против всех» во время пленарного заседания Государственной Думы она возобновила свою работу, кстати сказать, сегодня. Так вот, Миронов сказал: «Не могу не сказать, что, конечно, наше избирательное законодательство, которое все лучше и лучше работает. Это объективно, конечно, но требует изменений. Нужно возвращать графу «против всех» во все избирательные кампании, чтобы эта графа была. А что касается единого дня голосования, его, конечно же, нужно переносить со второго воскресенья сентября хотя бы на второе воскресенье октября». Он говорит, что есть и другие предложения, упоминая и ЛДПР, и КПРФ. У них есть свои предложения по датам. Но, говорит, второе воскресенье сентября, все еще в отпусках, условно говоря, это формулировка Сергея Миронова, люди еще не проснулись. 9 сентября 2018 года прошел единый день голосования, теперь подводят итоги и пытаются понять, что делать с избирательным законодательством к следующим выборам. Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права, к нам присоединяется. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот обычно, когда говорят о том, что надо бы поменять в наших выборах, причем Миронов, видите, еще и подчеркнул, избирательное законодательство все лучше и лучше работает, но надо еще лучше сделать, и обычно говорят про единый день голосования и муниципальный фильтр. Миронов добавил еще графу «против всех». С вашей точки зрения, что реально надо менять?
Во-первых, графа «против всех» она у нас есть на некоторых выборах, то есть тут, может быть, есть смысл ставить вопрос о... Ну, я так понимаю, что Миронов говорит о том, что надо его на всех выборах
вернуть.
Вот. Действительно, обсуждается муниципальный фильтр, действительно, очень много обсуждается день голосования. Вот. Я бы посмотрел, ну, это, конечно, предмет такой, там, дискуссии экспертной, да, и надо понять, потому что у нас сейчас нету единого мнения, вот если его переносить, то куда переносить. И чем, скажем, октябрь лучше сентября, пока, ну, вот, нету единого мнения среди экспертов. Вот. Я бы подумал, знаете, вот над какой проблемой у нас очень усложнено избирательное законодательство в части дня голосования. Вот тогда, когда его применяет огромное количество членов участковых избирательных комиссий, которые, в общем, далеко не всегда профессионалы в этой сфере. То есть, конечно, они обучаются, но у них есть основное место работы. Они далеко не всегда могут вот все тонкости, все вот эти сложные формулировки в день голосования воспринимать и ими руководствоваться. Может быть, есть смысл вот здесь немножко какие-то процедуры упростить, конечно, без ущерба для чистоты процесса.
Возвращаясь к предложению насчет графы против всех, которые действительно уже где-то есть, но Миронов говорит о том, что надо на все выборы. Один из наших слушателей тут пишет довольно распространенное возражение на этот счет. Ну, будет графа против всех, пишет Артем. Будет результат у этого участника выборов 5-7%. Что это даст? Ведь ничего не изменит.
Ну, если 5-7%, да, на самом деле она вот играет и изменяет в том случае, если против всех получает больше, чем кандидат, который набрал больше всех голосов. То есть если против всех выходит на первое место, тогда это, собственно, основание для повторных выборов. То есть это означает, что никто из выдвинутых кандидатов избирателей не удовлетворяет.
Но существует статистика, как часто бывает такое, чтобы кандидат против всех побеждал?
Ну, когда у нас была эта графа некоторое время назад на всех выборах, на самом деле такое происходило достаточно редко. То есть в абсолютном большинстве случаев, там даже не о процентах идет речь, а, наверное, о сотых долях процента от общего количества выборов.
Если бы от вас зависело, как поменять законодательство, вы бы наверняка ведь не все это устроили, но вы бы какие меры приняли сейчас?
Знаете, но тут как раз вот важен не лично там мое мнение, а важно именно поиск такого общественного согласия в кругу экспертов и участников выборов. Потому что, например, вот у нас последнее такое серьезное изменение – это вот голосование по местонахождению, то есть так называемый мобильный избиратель. Это то, что сегодня, в принципе, принимают все эксперты и понимают, что это огромный шаг на пути к созданию наибольших удобств именно избирателю. Неважно, за кого он будет голосовать, но он в любом случае может прийти, и это ему удобнее. Вот. Мне кажется, вот такие меры, такие механизмы нужно продумывать, именно опираясь на широкое согласие всех наших участников.
Смотрите, насколько я понимаю то, что пишут наши слушатели параллельно нашему с вами разговору, это такая идея, чтобы не ходить на выборы, и это само собой их отменяло. Вот Артем пишет, почему бы не вернуть порог явки? То есть идея такова, мы не ходим, и поэтому выборы проваливаются.
Ну, понимаете, здесь вопрос тоже сложный. Порог явки ведь был отменен. Почему? Он когда-то у нас тоже существовал. То есть у нас по Конституции нет обязанности голосовать. У нас есть право человека голосовать. И те, кто решил воспользоваться этим правом, те пришли на выборы. Почему реализация их права должна зависеть от того, сколько еще таких желающих пришло? Мне кажется, что вот как раз порог явки – это не очень правильно. Именно с этой позиции, что те, кто пришел, они реализовали свое право. Если человек хочет прийти, он имеет такую возможность. Если он прийти не хочет, то почему он должен блокировать тем самым реализацию права теми, кто пришел?
Хорошо, тогда вот Санчиксон спрашивает, а вот строка против всех, если ее вернуть, она привлечет большее количество электората? Вот люди пойдут хотя бы ради вот того, чтобы проголосовать против всех?
Мне кажется, да, у нас же и были ряд кампаний. Ну, например, выборы мэра 2013 года в Москве те же самые, да, когда совершенно очевидно, что многие люди голосовали за какого-то кандидата, хотя по сути они скорее высказывались против всех кандидатов. Вот. Мне кажется, это привлечет к участию к выборам, и это сделает повестку предвыборной кампании более конструктивный, люди будут понимать, что надо активнее привлекать, кандидаты имеют, будут понимать,
Привлекать. Тогда получается, что пример, который вы приводите, не самый удачный, ведь с Навальным было 32% явки, а теперь без Навального, и многие говорят, без такого кандидата протестного характера, все равно 31%. Всего 1% явки.
Ну, тут же вопрос не в явке, а в том, что, допустим, человек имеет возможность прийти и проголосовать. А какая явка, это зависит от нескольких факторов, а далеко не только от кандидатов, кстати говоря, в том числе от погоды. Например, вот в этот день была очень хорошая погода, и поэтому, если бы там люди не уехали на дачу, мне кажется, возможно, было бы больше явки.
Ну и тогда последний вопрос тоже. Я понял. Последний вопрос, а не пора ли нам все-таки голосовать через, к примеру, госуслуги?
Я думаю, что мы рано или поздно к этому придем. Вопрос в том, что должно быть доверие к этой системе, с одной стороны. А с другой стороны, у нас ведь тайное голосование. Вот если вы на госуслугах что-то делаете, это фиксируется, что сделали это именно вы, допустим, уплачиваете вы налоги. Вы в первую очередь заинтересованы, чтобы именно система зафиксировала, что это вы заплатили, а не кто-то. А здесь наоборот. Здесь надо вскрыть связь голоса и конкретного человека, поскольку институт гарантирует нам тайное голосование. Вот. Мне кажется, когда эти системы будут созданы и когда они будут понятны всем, что это действительно так работает, и что я могу быть уверен, что мой голос, с одной стороны, будет учтен, а с другой стороны, никто не скажет, что как я проголосовал, тогда, наверное, мы к этому перейдем.
Но это будет чуть позже. Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. Сделать приложение и авторизацию через госуслуги, это привлечет людей, пишет Кир 385. Не пошли на выборы те, кто против всех, пишет Мечта. Можно всех зачеркивать, и тогда будет против всех. Ну, это как бы совет, ну, такой немного запоздавший. Правильное предложение, и тогда будем голосовать вечно, потому что новых кандидатов никогда не будет. Это продолжает Мечта дописывать в процессе нашего обсуждения. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, код города 495. Муниципальный фильтр, может быть, отменить? Это ведь неправильно, что доминирующая в регионе партия одобряет себе кандидатов на выборах. Ну, не себе, а как раз противостоящих себе кандидатов. И это, полагает Виталий, недемократично. У сына еще 7 учеников в отпуске, как ни крути, 14 взрослых. Это 879-й объясняет, почему единый день голосования кажется не очень удобно устроенным в сентябре. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Иван. Вы знаете, я хотел сказать, что здесь все, в принципе, нужно. И фильтр муниципальный нужен. И графа против всех обязательно тоже нужна. Поэтому здесь как бы нужен целый комплекс, мне кажется.
Скажите, а графа против всех, которая, ну, мы только что это проговорили, и практика показывает, ну, будет там 5% у этого кандидата. Вероятность того, что кандидат против всех выиграет, близится к нулю. Зачем?
Ну, просто чтобы власть знала, что,
чтобы, всех что?
Людей устраивают все кандидаты, которые есть.
Да, вы думаете, власть этого так не знает?
Я думаю, что нет.
Но исходя тогда
из выборов мэра Москвы, вот, которые были, я думаю, что нет.
Ну вот еще раз, мы только что обсуждали, было 32 с Навальным, без Навального и без кого бы то ни было, как принято в таких случаях говорить, ну, мол, не за кого совсем было голосовать, 31% явка не меняется.
Ну, в общем-то, да, но я считаю, что это потому, что нет кандидатов каких-то вот новых, свежих. Да?
И то кандидат есть, там против всех в этих условиях бы сработал, нет?
Сработал, мне кажется. Они бы появились новые свежие люди, может быть, я думаю.
Как неожиданно. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, по моему мнению, нужно, так сказать, вот как бы вручную пересчитывать этот бюллетень, вот это отменить эту систему госвыборы, эти КАИБы, с помощью которых фальсифицируют.
Но вам не кажется, что мы живем в 21 веке, и тогда надо отменять вообще все?
Вы знаете, вот в Англии, так сказать, кто за, выходит в левую дверь, кто против, в правую, так сказать, в парламенте. Хотя там тоже, так сказать, электроника.
В Англии еще вот много чего происходит, нам все это повторять?
Ну, по крайней мере, мы же стремимся там, как бы, цивилизованной страной быть, поэтому я считаю, что, чтобы больше доверия было к выборам, нужно вручную пересчитывать, потому что люди...
Ну, вы же знаете, что главная проблема не как пересчитывать, а кто это делает.
Ну, а это, как бы, должна от всех фракций, так сказать, комиссии пересчитывать, то есть, чтобы все были, партии были там.
Понятно, спасибо. О, оказывается, есть люди, которые говорят, вот когда был Навальный, была правильная явка. Но одни и те же люди считали вообще-то. Но тогда была правильная явка, а теперь такая же явка. Ну, короче говоря, если цифра мне не нравится, значит, она неправильная. Пожалуйста, об этом Санчиксон пишет. Без Навального априори явка не может быть 32%. В общем, Навальному, когда и если он выйдет из тюрьмы, надо будет участвовать во всех выборах. Иначе Санчиксон доверять им не будет. А аудит надо делать выборочно, пишет 251-й. Ну и 847-й. Что мешает синхронизировать базу избирателей по всей стране, чтобы голосовать не по месту прописки, а в ближайшем участке? Это предложение Артема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СИН, как говорят, сделает отдельные блоки для осужденных по экономическим статьям. Говорит Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в интервью агентству «Интерфакс». Говорит, что обращался во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками. А выступая на Восточном экономическом форуме, Титов еще добавил, бизнесу тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Омбудсмен добавил, что предлагал создать ФСИН специальное пенитенциарное учреждение для осужденных за экономические преступления, но этот проект был признан слишком дорогостоящим, и ведомство согласилось выделить блоки в существующих тюрьмах. Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН России, он присоединяется к нам в прямом эфире. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда Титов говорит, что ваше ведомство согласилось выделить блоки в существующих тюрьмах, как это будет работать и когда это заработает?
Вы знаете, здесь я хотел сказать огромное спасибо уполномоченному по правам предпринимателей. В связи с чем? ФСИН начал эксперимент, пока только на территории города Москвы, по как раз вот этой теме. Это такая, проблемная ситуация, когда люди, подозреваемые в совершении экономических преступлений, находятся в камерах вместе с бандитами, какими-то лидерами преступных группировок и так далее. Это, способствует вымогательству, другим там шантажу, всем вот этим вот преступлениям уже дополнительным. И, конечно, этих людей, которые в подавляющем большинстве интеллигентны, имеющие высшее образование, была идея давно оградить от более таких серьезных преступников, находящихся в местах лишения свободы по тяжким преступлениям и статьям. Федеральная служба исполнения наказаний уже начала этот эксперимент, и он идет уже определенное время, где-то несколько месяцев, на территории Москвы. И здесь огромнейшее спасибо, уполномоченному по правам предпринимателей, что поддержка с его стороны в этом направлении. И я думаю, это, очень важное дело, то, что происходит. И проще будет и как раз тем, кто находится в наших следственных изоляторах, тем более они еще не осуждены. Половина из них еще может выйти, быть оправдана судом, или следствие разберется. И этих людей, бросать, не в топку, а бросать в камеры с людьми, отбывающими наказание или находящимися последствиями преступления, конечно, это неправильно.
Я понял. Итак, это работает на территории Москвы. Тут, правда, спрашивают, а при чем тут Москва? Разве и здесь есть зоны, как это принято говорить?
Нет, следственные изоляторы. Нет. Это дело не касается колоний. Речь идет только о лицах, находящихся под следствием, в следственных изоляторах. Москва – самый большой город Российской Федерации. И здесь больше всего людей находится, которые подозреваются в совершении каких-то финансовых, экономических преступлений. Для них выделены отдельные сейчас блоки, секции из нескольких камер, часть коридора того или другого корпуса, где, собраны вот эти вот лица, подозреваемые в совершении финансовых или этих преступлений. Это уже сейчас на территории Москвы действует. Пока только один город, но он самый большой и самый такой вот проблемный по количеству, больше всего в Москве. Понятно, что в Москве больше людей, подозреваемых в экономических преступлениях, потому что это финансовая столица, в том числе нашего государства.
Четко определен перечень статей, которые в данном случае называются нетяжкими и экономическими преступлениями? Или все-таки есть такой люфт, который позволяет конкретному человеку принимать решение по конкретной судьбе конкретного будущего арестанта?
Вы понимаете, конкретному человеку здесь речь мы с вами ведем о начальнике управления по Федеральной службе исполнения наказаний по городу Москве. Это генерал Мороз Сергей Анатольевич. Указания ему руководством службы даны четкие. Он их выполняет и притворяет в жизнь, осуществляет. На сегодня пока мы проблем как раз по отделению данной категории лиц не видим. У нас получается результаты очень-очень положительные, позитивные. По крайней мере, жалоб на то, что бандиты выбивают там из кого-то деньги там за то, чтобы спокойно жить в следственном изоляторе. Вот эти жалобы, их количество резко сократилось, и практически на сегодня, ну, их не так много. Вот. И здесь, конечно, работу эту будем продолжать. Я думаю, опыт этот положительный. И, конечно, будем стараться перенести его на другие регионы. Но сначала подведем первые итоги, которые у нас будут по Москве. Я думаю, вот ближе к Новому году мы уже сможем обобщить и собрать какие-то уже конкретные данные в отношении этой элиты.
Понятно. А да, так, ближе к Новому году.
Идея это совершенно хорошая. И здесь огромнейшее спасибо, значит, уполномоченному, который поддержал, и ну, его поддержка очень дорогого стоит. Это очень авторитетный, уважаемый человек, сам из бизнеса. И, конечно, спасибо ему огромное, хотелось бы сказать.
Спасибо. Что поддерживает нас. Спасибо вам. Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН России, был с нами на прямой связи. Итак, это пока эксперимент. Пока эксперимент только на территории Москвы, и проводится он до конца этого года. А вот потом уже будут решать, будет ли этот эксперимент распространяться на другие регионы Российской Федерации. Так, господа, давайте слушать внимательнее. Судя по тому, что вы пишете на СМС-портал и через Телеграм, вы не услышали главного. Вот Анна, например, пишет, то есть преступление совершать можно, а отбывать наказание на общих основаниях не хочется. Господин Максименко подчеркнул, речь идет о следственных изоляторах. Человек еще не признан преступником, он только подозреваемый. Не забывайте об этом, и это же 300-му, это же Приона, 378-я, пишет, больше наворовал, сидишь как король. Господа, еще раз внимание. Речь идет о людях, которых даже преступниками-то не признали. Пока еще. Суда не было. Идет следствие. Это следственный изолятор. Но давайте поговорим об этом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Это Александр, полковник.
Да, прошу, Александр.
Ну, вы знаете, я следователем много-много лет проработал. Вы знаете, с моей точки зрения, это один из шагов опять на разделение общества.
Это другой вопрос.
ВИП-зона или не ВИП-зона, или ВИП-камера, не ВИП-камера. Понимаете, насколько больше и опаснее человек, который украл, например, ну, как возьмем того же Бориса Минца, если его этапируют в Россию, да, который украл деньги из пенсионного фонда и оставил без пенсии, ну, злободневная тема, целую кучу народа, да, и насколько опаснее он, допустим, человека, который украл продукты в магазине, потому что есть
нечего. Полковник, а вы тоже не слышите того, о чем говорил господин Максименко? Вы тоже не слышите вот этого?
Юрий,
человек еще не признан преступником.
Поймите, да?
Да-да-да. Человек еще не признан преступником, он говорит.
Да, конечно, я и говорю об этом. Он не признан, хорошо, будем говорить, что он не украл, он обвиняется в краже. Например, Борис Минц тоже обвиняется только в краже, да? И человек другой обвиняется в краже продуктов из магазина, но он будет за вульгарную кражу сидеть в общей камере среди бандитов и убийц.
Почему?
А другой... Ну как, почему? Ну, потому что это не хозяйственное преступление. Хозяйственное у нас за взятки, например, да, взятка, с моей точки зрения, одно из самых страшных преступлений, да? Но из-за нее сделали штрафы в период, когда Медведев был президентом.
Я понял. Это экономическое преступление мелкое, но оно вообще не считается экономическим.
Ну, в смысле, кража из магазина. Оно не экономическое, оно обычное уголовное. Кража – это обычное уголовное преступление. Есть... Экономическое преступление, связанное с хозяйственной деятельностью.
То есть безналичная кража. Это экономическое преступление, а наличная кража это не экономическое.
Можно сказать так вот.
Ну вот, видите, разобрались. Хорошо, пускай в СИЗО сидят вместе. Пускай человек хоть образованный, интеллигентен, пускай сидит. Мавроди тоже был образованный, но так обворовал. Но мы еще раз про СИЗО. Народ реально не слушает, убедился Дмитрий, 939-й. Великий немой вспоминает советскую классику кинематографа. Тебя посадят, а ты не воруй. Да смеяться не буду, как Папанов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Владимир.
Да, Владимир.
Подскажите, пожалуйста, получается, что экономические преступления как бы хотят вывести из-под давления криминалитета под, так сказать, крышу милицейскую. Получается, правильно же, если они хотят их под свое.
А нет, они хотят без крыши.
Крыша, вы понимаете, они же забирают экономистов, а почему бы этим юристам, допустим... отдельно не содержать водителей, которые вообще к экономическим преступлениям не имеют, а сидят с такими же отморозками.
Ну, может быть, вообще сделать как-то так, чтобы были не по статьям люди делились, а по отмороженности. Я так понимаю логику, которую предлагает наш слушатель. Пока ФСИН делает отдельные блоки для осужденных по экономическим статьям. Это называется экспериментом, проводится на территории Москвы. Итоги эксперимента обещают подвести к концу этого года. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 11 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня и обсуждение главных тем, которые сегодня, что называется, на слуху. Темы на ближайшие 20 минут. Директор Российской государственной библиотеки даже в эти минуты продолжает объяснять историю с фотосессией Ингеборги Дубкунайте на столе в читальном зале и говорит о том, что к подобного рода вещам надо относиться с прагматичной точки зрения, а Тимати публикует послание для, в кавычках, узколобых по поводу своих концертов и говорит о том, что собирается концертировать на территории своей страны везде, где захочет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И срочное сообщение. Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, в эти минуты выступает на круглом столе, видимо, «Единой России». Они готовятся ко второму чтению законопроекта по совершенствованию пенсионной системы. И вот проходит обсуждение, на котором выступает Дмитрий Медведев и говорит, что пенсионное законодательство в будущем при необходимости можно будет и скорректировать, а еще говорит, что власти должны сделать все, чтобы не допустить трудовой дискриминации по возрасту. Подробности этого выступления в ближайших информационных выпусках, а мы возвращаемся к истории с этой самой фотосессией артистки Дубкунайте на столе в читальном зале Российской государственной библиотеки. Директор библиотеки Вадим Дуда сказал, что проведение модного показа было согласовано до того, как его назначили руководителем. Сам он говорит, что к подобного рода вещам на площадях библиотеки надо подходить с прагматичной точки зрения, от себя лично. Вот я цитирую по РЕН-ТВ, он готов принести извинения тем, чье теплое отношение к Ленинке было задето появившимися фотографиями. Итальянский дом мод устроил модный показ на территории Ленинской библиотеки, и случился скандал. Люди заговорили о том, что ну разве можно стоять на столе в читальном зале библиотеки? А вот правда, можно или нет? Андрей Новиков-Ланской, писатель и культуролог. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
А есть какое-то вот, ну, более-менее понятное отношение к этому с этической точки зрения или с точки зрения этикета, я не знаю. А вообще можно стоять на столе в библиотеке или нет? Или это можно делать только во время показа? Или как раз во время показа нельзя? Вот это как-то расписано где-то?
Ну, разумеется, это нигде не расписано. Ну, разве что в учебниках этикета 19 века какие-то указания могли быть. Но и там не могло прийти людям в голову объяснять, так сказать, молодежи, что на стол вставать ногами, в принципе, ну, не принято. Ни на кухонные, ни на, так сказать, в библиотеке. Это все как-то, ну, даже странно об этом говорить. То есть ясно, что это неприлично, ну, с любой классической этикетной точки зрения. Но другое дело, что, конечно, время меняется, и понятно, что само присутствие вот такого модного контекста в стенах вот старой библиотеки, это, в общем, что-то такое новое, что-то свежее. В каком-то смысле это могло бы стать пиаром и библиотеки, и чтения. Такие вот звезды приходят, так сказать, устраивают модные показы. В этом ничего страшного нет, на мой взгляд. Но вот, конечно, ногами на стол, ну, это как-то все-таки за гранью.
Ну, на самом деле, вы же видели, она стоит не совсем на столе, уж если мы об этом говорим. Там что-то на столе, и на этом чем-то стоит она. Уж если об этом мы говорим.
Не, ну, согласитесь, вот уровень, так сказать, столешницы не должен быть ниже пояса. Это, в общем, тем более в русской культуре, где такое строгое разграничение верха и низа телесного, да, мы очень, наша культура очень трепетно реагирует на такие вещи. То есть все, что ниже пояса, значит, не может быть связано с возвышенными какими-то смыслами, к которым, несомненно, относится образование, знания, книга, да, тем более Ленинская библиотека. Ну, это для консервативно настроенного населения, несомненно, удар по системе ценностей.
Но вот по вашей системе ценностей удар случился, его нанесла Ингеборга Дубкунайте?
Ну, меня трудно чем-то удивить, вот, поскольку я как культуролог как раз смотрю, как изменяется, собственно, какова динамика этих ценностей, потому что понятно, что само присутствие женщины в библиотеке какое-то время назад тоже могло показаться странным, но сегодня это абсолютно нормально. Но я напомню, что первые библиотеки были в храмах и в монастырях, поэтому там это было невозможно. Но сегодня, на мой взгляд, вот просто модный показ в стенах библиотеки – это нормально. Значит, подняться на стол, встать на стол, это ненормально. Но через какое-то время это, видимо, будет нормально. То есть понятно, что мы движемся к некоторой либерализации системы ценностей, ну, какими мы их знали на протяжении веков.
Когда люди говорят о попытке сакрализации помещения или площадей библиотеки, когда люди вспоминают о том, откуда пришли библиотеки, вы уже упомянули, что раньше это были собрания книг при храмах. Так вот, сакрализация – это уже не своевременно, это уже вчерашний день?
Нет, сакрализация, несомненно, существует. Это как бы, можно сказать, что это, ну, некоторый анахронизм или атавизм прежних эпох. Вот, как раз вот тот факт, что до сих пор собрание книг является чем-то сакральным, священным, ну, это, ну, в общем, в Европе и в Америке нас уже не поймут. Но в России, так сказать, более трепетно к этому относятся. Но эта сакрализация проходит, конечно. Я думаю, что для более молодых поколений, для следующих поколений вообще будет непонятно, о чем мы здесь говорим.
Ну, человек
захотел сделать что-то красивое, яркое, сделал, ну, ради бога.
Понятно, спасибо. Андрей Новиков-Ланской, писатель и культуролог, говорит, что жестких правил нет, а если даже у нас это пока еще проблема, то это такая временная проблема, потому что совсем скоро мы тоже, или наши потомки тоже не будут понимать, в чем тут, собственно, скандал. Ингеборга Дапкунайте, кстати сказать, сама не понимает, она говорит, почему это кого-то возмущает, она не понимает. Генеральный директор Ленинки говорит, нельзя переходить грань. Газеты пишут, что она забиралась на стол бесплатно, ну, то есть за это хотя бы денег не платили. Но, в принципе, скандал получился. Вы полагаете, что это зря? Это вообще-то не повод для скандала. И, как и Дапкунайте, вы говорите, почему это вообще проблема? 134-21-35. Вы понимаете, в чем проблема? 134-21-36. Не понимаете 134-21-35? Понимаете 134-21-36. Вот это голосование прямо сейчас проведем. И жду вас в прямом эфире. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Итак, а в чем суть проблемы-то? Ну, ничего такого на этой фотографии нет. Красивая женщина, красиво стоит, в красивом интерьере. Потому что надо сказать, что зал этот совсем недавно отремонтировали. Слушаем вас, здравствуйте. Не получается. 7373-94-8, телефон прямого эфира. О, как интересно. Попробуем перегрузить или попробуем... Еще одна попытка. О, получилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я сама библиограф и букинист, и я возмущена тем, что для меня лично, как для русского человека, это как вот песни Пуссериот в храме Христа Спасителя, потому что книги, так же, как и стол в русской культуре, это очень важная составляющая. И то, что у нас не принято даже садиться на стол, сидя, то есть это табу.
Почему
то
табу?
Стоять на нем, это...
Нет, вообще... подождите, на любой стол табу или только в библиотеке?
Почему? Я говорю о столах вообще в нашей культуре.
Вообще.
О столах, за которыми мы обедаем.
Ну, то есть мы сейчас говорим про 2018 год.
Да, да.
Хорошо. Значит, итак, если вы отвечаете на вопрос нашего голосования, это проблема, говорите вы?
Да, я считаю, что это унижение русской культуры.
Понятно. Голосование продолжается. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий, Москва.
Да.
Значит, дело в том, что это произошло получается в библиотеке, именно на библиотечном столе, и я считаю, что действительно не очень хорошо, а вот если бы они, например, сделали в павильоне такое оформление, соответствующей библиотеке, и построили специально, например, путем в виде стола.
А тогда уже вот. Вы должны совсем хорошо это объяснить. А какая разница? Смысл-то не меняется.
Не, ну смысл, ты в библиотеке это делаешь, и действительно там вот это библиотека.
То есть в нарисованной библиотеке можно делать то, чего нельзя делать в реальной библиотеке?
Я считаю так. Ну, то есть, получается, специально построенный вот подиум стилизованный, да.
Ух ты, как интересно. Вот такая теория тоже есть. 7373-94-8. Не получилось. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да, прошу. Добрый день. Ну, вообще-то, библиотека для чтения книг, а не показы мод на столах вообще. Угу. Вот как... Я думаю, что это вообще безобразие.
Я напомню просто, что подиумы всегда как раз на уровне стола. Нет, ничего не напоминает?
Да пускай в подиум будет, где обычно подиум. Там это все нормально. А в библиотеке не подиум. Тем более Ленинская библиотека.
Понятно,
это вообще
понятно.
Считалось храмом собственно, чтения и развития человека.
Хорошо. Когда вы последний раз были в Ленинской библиотеке? А! ушел человек. Это вот Аксель просто пишет, возмущаются те, кто в эту библиотеку не ходит. А вот, видимо, человек ходит в библиотеку, потому что он, обращаясь к ведущему во время этого обсуждения, пишет: «Вы козел». Ну, это такой типично читающий человек. Ну, так мне кажется, потому что, видимо, не нравится эта позиция, когда я говорю, ну, вроде как, можно же, нет? А вот, оказывается, нет. Смотрите, 917 пишет, что ждем фотосессии в Мавзолее. То есть вот это и важно понять. Вот храм, библиотека была в храме, потом перестала быть храмом, потом, ну, тут еще можно вспомнить, что это Ленинская библиотека, и в этом смысле тут еще и дополнительные проблемы между советским строем и православием возникают. Исторических много параллелей, много вопросов, но точно ли можно говорить о том, что библиотека и кладбище — это тоже одно и то же? Но тоже можно возникать, тоже возникает вопрос. Интересно, многие, это, Никита, уже это было, что интересно, многие ли тех из тех, кто обвиняет Добкуна, это сами ходят в библиотеку. Так, что еще? Можно, конечно, задвигать, что мужчины... Нет, это про другое. 757-й уже пишет на тему обсуждения, почему одни живут дольше других. Это обсуждение следующего часа. Можно ли устроить показ мод в Государственной Думе, пишет Виталий. Вот я не знаю, мне кажется, что что-то подобное было. Я не уверен, что это происходило прямо вот на сцене, что называется. Вот это не уверен. Юрий Мороз пишет, что ему нормально, ничего не опошлили, наоборот, популяризируют читальни. Подход 7373948. Что у нас, кстати, получилось? Давайте остановим голосование. 55% считают, что это не проблема, 45% проблему видят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте. Ну, мы говорим что-то непонятно о чем. Там был фуршет с крабами и вином. Кто вообще разрешил библиотеке Ленина устраивать? Значит, это было проплачено.
Подождите, еще раз. Секунду. То есть вы так, в библиотеке Ленина. То есть других можно, а в этой нельзя?
Да и в этом, в любой вообще, кто разрешает. Вы правильно сказали, в Думе надо устраивать, там интереснее.
А вы уверены, что не устраивают?
Да я уверен во всем, что за всем, что там то, что заплатило.
Нет, просто, когда вы говорите о том, что давайте в Думе, мне кажется, что уж точно в Думе-то, вы думаете, фуршетов не было? Что-то мне подсказывает, что были. В обуви, вот это интересно, в обуви на стол забираться нехорошо, но наши неоконсерваторы, как обычно, кричат о унижении. Анну 276-ю это не задело. Мне нормально пишут. Так, 7373... Так, подождите. Анна, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вот читательский билет в Ленинку датирован 2 сентября 1948 года, как только я в университет поступила. В Ленинке я бываю часто, потому что порой не доверяю интернету. Более того, стоит она не на столе. Да. Она стоит на подставке, между, на стойке между столами, где висят зеленые лампочки. 5 раз уже замененные, переделанные, у них даже форма другая. И еще более того, она вообще наглая. У меня есть фотографии 49-го года, где я сижу точно на таком же столе.
Стыд только не какой? Стоя. Какой
ноги
стыд?
Ноги не видно.
Ужас.
Я и ноги, может, на него положила, но в валенках была.
Вы понимаете, и Анна...
И ничего страшного в этом нет.
Скажите, а вы понимаете, а вот те, кто страшное находит, с вашей точки зрения, нет. Что это?
Я не знаю, это или обидно. Или просто-напросто, вот, ну, я не знаю, как завидно, что ли, что человек может себе такое позволить. В таком красивом пальто, в таких красивых туфлях, устать в библиотеке, сфотографироваться. Пусть ради рекламы. Пусть ради рекламы этой одежды или этой обуви. Да? Ну, ничего, там нет страшного. Она же не голая сидит верхом на этой фиговине.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Главное, что она при этом соблюдает тишину, пишет МиГ-542. Она молодец, пишет Черевич. Вот это стул, на нем сидят, напоминает нам вот то, что с детства, по идее, должны мы все знать. Но, видите, вот Анна предлагает вот такой. Я тоже уже пытался говорить о том, что это не совсем стол. Она говорит, ну, это вот такая подставка. А на подставке вот у вас есть стихотворение из детства? Вот это стул. На нем сидят, вот это стол, за ним едят, кстати, говорилось там, а в библиотеке за ним не едят, это проблема, то есть, если уж мы на это реагируем, да-да-да, ДК, вот это за ним едят, а мы там книжки читаем, может быть, тогда и это должно быть, столы надо убрать. Куда ни плюнь, везде теперь храм. У лунохода проблемы в этой связи. Но, как бы то ни было, еще раз я напомню, 55% тех, кто у нас голосовали, сегодня полагают, что, в общем, это не проблема. то, что случилось, а 45% как раз понимают, вместе с Добкунайте, 55% не понимают, в чем суть проблемы, а 45% вполне себе понимают, почему вокруг фотосессии Ингеборги Добкунайте в читальном зале Российской государственной библиотеки началась дискуссия.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тимати опубликовал послание, как он назвал это, для узколобых по поводу своих концертов. В Инстаграме он опубликовал обращение в кавычках команде спортсменов, которые критиковали его творчество и выступление. Он подчеркнул, что не хотел этого разговора до последнего, но грань перечеркнута и слов назад не вернуть. Это прямая цитата. «Никто, — говорит Тимати, — пишет точнее, — в моей стране не будет мне указывать, где давать концерты, а где их не давать. Также для всех недалеких и узколобых расшигание межнациональных конфликтов на почве религиозных соображений достаточно зыбкая почва в 2018-м, она также преследуется законом». Спортсмены, Тимати добавил, что спортсмены, которые его критикуют, основываясь на религии, не должны драться за деньги, публиковать фото с ринга в трусах, добивать лежачих и ругаться матом. Пока все это вы не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко нравственную мораль, вы выглядите смешно. Надо сказать, что до претензий к Тимати были претензии к Егору Криду, которого Тимати продюсирует, и Крид даже не поехал с концертом в Дагестан, потому что там спортсменам не понравилось, что делает Егор Крид на сцене, и, в общем, гастроли Крида в Дагестане сорвались. Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, это очередной разговор о том, что можно, а чего нельзя, и главное, кому определять, что можно, а чего нельзя. С точки зрения организации концертов, есть какая-то, ну, более-менее жесткие стандарты того, кому, куда и с чем можно ехать?
Вы знаете, определять, конечно, должны зрители, прежде всего. Люди, которые купили билеты, и по отношению к ним, конечно, это абсолютно несправедливая ситуация. Если они действительно купили билеты, я просто не знаю ситуацию изнутри. Может быть, там просто было продано 3-4 билета, и под предлогом того, что вот некий существует конфликт, этот концерт отменили. Накануне боя с Макгрегором Нурмагомедов попиарился. У меня вот есть ощущение, что ведут себя, конечно, и та, и другая сторона ведут себя достаточно глупо. Ну, отменили концерт Егора Крида по каким-то причинам. Ну, надо было просто, ну, сказать, что, ну, да, ну, отменился концерт, ну, не поедем. Раз вам не нравится, ну, не поедем. Нет, зачем-то нужно было в это во все влезать, и погружаться в какие-то вот именно действительно национальные какие-то разборки.
Нет, ну, подождите, Владимир, но ведь, как мне кажется, я могу ошибаться, но раньше таких разборок, если уж мы об этом говорим, связанных с отменами концертов, то там на территории Российской Федерации в последнее время появляется кто-то, кто решает, я на этот концерт не пойду и ходить никогда не буду, но не хочу так же, чтобы на него шли и другие.
Я, конечно же, с вами полностью согласен, разделяю это возмущение, почему один боец, даже, может быть, очень уважаемый и очень известный, почему он решает, кому выступать, кому не выступать в республике, он что там, я не знаю, там, даже если бы он был главой республики, не ему, в конце концов, решать, решают все зрители, они идут на концерт того или иного артиста и голосуют рублем, не ногами, и приходят на его концерт. С другой стороны, по большому счету, ну вот если бы отменился концерт Егора Крида, и я жил в Дагестане, я бы тоже сказал, что невелика потеря. Вот если бы отменился концерт какого-нибудь великого прославленного музыканта, ну не знаю, возьмем там ну, грубо говоря, группа Pink Floyd, если бы приезжал. Там,
Роджер вот Уотерс, смотрите,
если бы,
хорошо.
Если бы не приехал.
Смотрите,
вот
Владимир.
Я бы расстроился.
А вот вы бы расстроились, а в это время я или кто-то другой устроил бы компанию. Мы бы нашли что-то в биографии Роджера Уотерса, устроили компанию и сказали, нет, мы ни за что не хотим, чтобы этот самый Уотерс приехал, и такие, как Владимир, его слушали.
Мне почему-то кажется, что вся эта буря в стакане в конечном итоге уляжется. Егор Крид приедет, выступит в Дагестане, а Тимати с Нурмагомедовым побратаются и выложат совместную фотографию. Помните, была история, когда Тимати с Филиппом Киркоровым не поделили тарелочки на премии Муз-ТВ? И я помню гневную отповедь Тимати, который там писал, что берега попутал Киркоров и так далее, и так далее. Сегодня Тимати снимается в клипах у Филиппа Киркорова. Поэтому вся эта шумиха, я думаю, рано или поздно уляжется, и не стоит придавать этому большого такого значения. В конечном итоге и тот, и другой так или иначе занимаются шоу-бизнесом. Ведь спорт – это тоже, по большому счету, шоу-бизнес. А нужна шумиха. Один вокруг боя, другой вокруг концерта и своих артистов шумит. Поэтому давайте как-то спокойно на все это реагировать.
Понятно.
Через какое-то время, я почти вас уверяю, все это уляжется, мы забудем это и
концерт Егора Крида пройдет в Дагестане. Спасибо, Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Кардайджест далее.